Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, в прошлый раз наш разговор шел о том, что мы должны представить себя в живую жертву Богу. Именно об этом говорится в 1 и 2 стихах 12 главы послания к римлянам. Со мной, однако, происходит следующее. Я приношу свое тело на жертвенник, но когда огонь разгорается и жертвенник накаляется, я быстро убегаю. Не знаю, как поступаете вы, но с очень многими происходит то же самое, что и со мной. Мне очень бы хотелось заявить, как и Господь Иисус, что я всегда делаю только приятное Богу, но заявить этого я не могу. Верующим сегодня есть над чем поработать и над чем подумать, потому что Богу угодно постоянное послушание Его детей. О том же недостатке шла речь, когда Самуил упрекнул Саула в 22 и 23 стихах 15 главы 1 книги Царств. Там сказано: «И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сегодня вам и мне нужно отдать наше сердце и нашу жизнь Христу, если мы принадлежим Ему, то есть если мы спасены. Бог запрещает нам ограничиваться одними пустыми заявлениями о преданности Ему. А чего же Он хочет от нас? Ответ в 29 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Теперь же давайте обратимся непосредственно к книге Левит и продолжим чтение 6 главы, 10 и 11 стихи. «И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место». Бог даже предписывает священнику носить определенные одежды, не только длинную мантию, но и льняное нижнее белье. Зачем? Затем, что плоть должна быть полностью прикрытой. Бог, как мы уже знаем, учит, что ему нельзя угодить делами плоти. Об этом можно прочесть в стихах с 19 по 21 5 главы послания к Галатам. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Бог не может принять дел плоти, и только плод Духа Святого приемлем для Него. Плод этот должен произвести в нас Дух Божий. Прочтем следующие два стиха из послания к Галатам, 22 и 23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». После того, как священник снимал пепел, он также переодевался в чистую одежду. Это непрерывное напоминание о бесконечной скверне греха. Пепел жертвенника символизирует прежде всего суд над грехом, и даже пепел после него оставался оскверненным. Его необходимо было унести из стана на чистое место. Какая яркая и выразительная картина тлена греха! Теперь прочтем 12 и 13 стихи. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Здесь еще два раза говорится о необходимости непрерывно поддерживать огонь. Утром подкладывали новые поленья и приносили жертву всесожжения за весь стан. Это была утренняя жертва. Затем на жертвенник клали мирную жертву. Этот непрерывно горящий жертвенник должен и нам напоминать о том, что огонь Божий горит непрерывно. Для тех, кто отвергает Иисуса Христа, огонь этот превращается в гнев Божий. Так говорится в 36 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает в нем». Прочтем теперь закон о хлебной жертве, это 14 и 15 стихи. «Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного и пшеничной муки и елея и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом». И снова все указания адресованы священникам. Приносящий жертву стоит перед жертвенником и радуется Богу. Обряд за него выполняет священник. Прочтем 16 и 17 стихи. «А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Святое место, где съедали хлебную жертву, было, очевидно, внешним двором скинии. Оно было свято, поскольку присутствие Бога освещает любое место. Вспомните, как Моисею приказали снять обувь, потому что земля, на которой он стоял, была священной из-за присутствия там Бога. Об этом говорится в 5 стихе 3 главы книги «Исход». А Петр в 18 стихе 1 главы 2 послания говорит, что в момент преображения Христа они находились на Святой Горе. Прочтем 18 стих. «Все потомки Аароновы мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, осветится. Все верующие могут восторгаться красотой, славой и святостью воплотившегося Господа». Друзья мои, нам нужно гораздо чаще радоваться о Господе, нежели мы обычно делаем. Далее я читаю стихи с 19 по 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которое принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть эфы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковородке в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу». И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена, и всякое хлебное приношение от священника, все да будет сожигаемо, а не съедаемо. Священники должны не только съедать хлебную жертву, они также должны были приносить десятину. Священник, который получал десятину от людей, потом должен был принести Богу всю десятую часть от нее. Священники должны не только принимать, но и отдавать. И сегодня священники должны подавать прихожанам пример того, как можно и нужно отдавать. Им тоже нужно передавать тарелку для пожертвований, которая ходит по церкви во время служения, даже если они сидят на возвышении. Мы все должны уметь отдавать. Теперь давайте прочтем последние стихи этой главы с 24 по 30. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня». Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должна его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне». И вновь указания адресованы священникам. Хотя жертва за грех, которая символизирует служение креста на Христе, приносится там же, где и жертва всесожжения, которая символизирует личность Христа. Чтобы быть достаточной жертвой за грех, Христос должен быть свят, непорочен и свободен от греха. Он должен быть в состоянии спасать. Вот почему его непорочное зачатие так важно для всего Божьего плана спасения людей. Христос был зачат Девой от Духа Святого. Жертва за грех была священна, потому что Христос был свободен от греха, хотя Он и понес наши грехи. Он умер из-за ваших и моих грехов, а не из-за своих. Причем умер Он вовсе не потому, что Его схватили римляне. Он ведь в любую минуту мог без труда покинуть эту землю. Христос сказал Петру, что может вызвать на помощь легионы ангелов, если захочет. Но вместо этого Он понес наши грехи и умер вместо нас. Переходим к 7 главе книги Левит. Она посвящена закону о жертве повинности и о мирной жертве. Здесь продолжается изложение указаний священникам по поводу этих двух жертв, которые были более личными, чем все остальные. Жертва повинности не была делом всего народа, она касалась отдельных израильтян. Ведь мир Божий должен воцариться прежде всего в глубине души тех людей, которые входят в народ Божий. Основное внимание здесь уделяется служению священника. Мы снова узнаем о том, что именно Господь Иисус уже сделал для нас, и что Он делает сейчас, постоянно сидя одесную Бога. Он продолжает служить и очищать людей. Как сказано в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Несколько слов о структуре 7 главы, в которой продолжается рассмотрение законов о жертвах. Стихи с 1 по 10 касаются закона о жертве повинности, а стихи с 11 по 38 касаются закона о мирной жертве. Итак, давайте прочитаем, что пишет Библия про закон о жертве повинности. Начнем со стихов 1 и по 7. «Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками пусть он отделит сие, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее, на святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. Обряд принесения жертвы повинности повторяет обряд жертвы за грех. Хотя жертва приносится за греховные действия, грешнику напоминает, что жертва священна. О заслугах Христа можно говорить не переставая. Когда мы видим нашу греховную природу и наши греховные поступки во всей их чудовищной мерзости, мы параллельно с этим видим чудо, величие и святость Христа. Друзья мои, вы никогда по-настоящему не поймете, что Христос – это ваш Спаситель, если не поймете, что вы ужасный грешник. И это не я называю вас грешником. Так всех нас называет Слово Божье. В этом тексте говорится также о крови, но ей не придается такое большое значение, как в жертве за грех. Для них, однако, один закон. Есть опасность того, что кровь может стать для нас чем-то обыденным. С ней же нужно обращаться с почтением и осторожностью. Она драгоценна. А все драгоценное и святое ни в коем случае не должно становиться для нас обыденными. Прочтем 8 стих. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику». Как видим, кожа от жертвы всесожжения не сжигалась, а оставалась священнику. Он таким образом облачался в праведность Христа. Бог был доволен служением Господа Иисуса, и на всех верующих он смотрит сквозь призму праведности Христа. В 22 стихе 3 главы послания к римлянам говорится: «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Именно об облачении в праведность Христа говорил Иисус в своей притче о брачном пире. «Человека, одетого не в брачную одежду, связали и бросили во тьму внешнюю», о чем говорится в стихах с 11 по 13, 22 главы Евангелия от Матфея. Прочтем теперь 9 и 10 стихи 7 главы книги Левит. «И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовление в горшке или на сковороде принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому». Приношения, печенные в печи или приготовленные на сковороде, полностью принадлежали священникам. Теперь перейдем к мирной жертве. Прочтем 11 и 12 стихи. «Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. И если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем». В данных стихах важен тот факт, что эта жертва должна быть добровольной, поскольку приносится в благодарность. Для верующих в этом заключен особый смысл. В 15 стихе 13 главы послания к евреям говорится: И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Плод уст наших должен прославлять имя Божье. Друзья мои, мы можем приходить в церковь, чтобы поклоняться, но только когда мы готовы принести жертву хвалы Богу. Христиане, которые только жалуются, критикуют, не могут поклоняться Богу. Это очень важно. Прочтем 13 и 14 стихи. «Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы». Здесь будьте очень внимательны. В 12 стихе все печеные приношения должны быть пресными. В 13 же стихе хлеб должен быть квасным. На первый взгляд это странно. Отчего так, если мы знаем, что закваска – это принцип и основа зла? Да потому что в 12 стихе мы видим символ, прообраз Христа в качестве нашей мирной жертвы. А он без греха, без закваски. В 13 же стихе грешник, приносящий жертву, возносит хвалу Богу. Грехи его прощены, и он в мире с Богом, но в нем по-прежнему есть зло, а значит, есть и закваска. Мир с Богом достигается не тем, что верующий становится совершенно безгрешным. Важно понять, что в нем все равно остается закваска. В 8 стихе 1 главы 1 послания Иоанна написано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Верующий должен исповедать свой грех и получить прощение и очищение, и тогда он сможет жить в новой природе во власти Святого Духа». Как сказано в 14 стихе 6 главы послания к римлянам: «Грех не должен господствовать над вами». Квасной хлеб – это жертва возношения Богу. И также сердца наши должны открываться Богу, чтобы Он испытал нас, узнал нас, проверил наши сердца и направил на путь вечный. Об этом говорится в 23 и 24 стихах 138-го псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». В следующей передаче мы продолжим разговор о порядке принесения жертв.